Глава 52. Когда Себастьян умчался в погоню за Полом, Элли решила, что ее миссия выполнена. Теперь главной задачей было посадить Грейс в рейндж-ровер, отвезти ее домой и связаться с Роландом. Девушку явно чем-то накачали. Ее руки и ноги после падения на землю были покрыты кровоточащими порезами, но на лице застыло безмятежное выражение. Когда Элли взяла Грейс за руку, та не стала сопротивляться. Она сопротивлялась чуть раньше, когда Элли догнала ее. Принялась кричать и отбиваться, но успокоилась, когда Элли сказала: «Я работаю с твоим отцом, пойдем со мной». Элли как раз вела девушку через двор к деревьям у каменной стены, когда услышала сзади шум двигателя. Она подумала, что это Себастьян. Он буквально только что уехал. Но, обернувшись, увидела вылетающий из гаража компактный черный джип-паркетник. Элли упала на колени, потянув за собой Грейс. Зажав девушке рот рукой, она проводила глазами паркетник. Это был «Мерседес». Он с шумом пронесся по подъездной дорожке, притормозил перед воротами, и тогда в идущем от приборной панели свете Элли увидела человека за рулем. Это был никто иной, как Брэдли Гьюдри. Его лицо мелькнуло перед Элли, когда «Мерседес» поворачивал влево, туда, куда уехал Себастьян. Паркетник вырвался за ворота, чуть не пошел юзом на повороте, шины взвизгнули, в воздухе запахло дымом. Гьюдри выключил фары. «Наверное, на нем очки ночного видения», — подумала Элли. «Только так он может что-то разглядеть». И умчался вслед Полу и Себастьяну. Если выключить фары, то Себастьян и не заподозрит, что его преследуют. «Пусть себе едет», — подумала Элли, снимая ветровку и передавая ее Грейс. «Я здесь свою работу сделала». Сделала, но не до конца. Она до сих пор не знала, где находится кровяная ферма Себастьяна и ее брат. Если Себастьяна убьют, она потеряет единственную связь с миром крови, единственного человека, который способен помочь отыскать Джей Си. У Элли была винтовка и запасная обойма, и больше, чем полбака бензина. А над рейндж-ровером, как сообщил ей Себастьян по дороге, поработали те же ребята, что превратили его Ягуар в танк. Элли стремительно выехала за ворота. Резко повернула руль вправо и увидела в зеркало, как Грейс на заднем сиденье завалилась на бок. «Пристегнись!» — сказала Элли. Грейс села прямо, с отсутствующим видом посмотрела на Элли, потом на дорогу за ветровым стеклом. «Ремни застегни!» Грейс вяло кивнула. Она продолжала смотреть вперед. Элли заметила, что девушка следит за клубящимся в багровом небе дымом. Глаза ее были ясными, и ни на лице, ни в голосе не было заметно страха, когда она спросила: «Это конец света? Судный день настал?» Грейс поймала взгляд Элли в зеркале. «Скажите мне правду». Гнаться за «Мерседесом» было нелегко. Элли тоже выключила фары, и преследование сначала по бездорожью, потом по петляющей грунтовке приходилось вести в свете красно-оранжевых огненных отблесков в небе. Когда дорога резко шла в сторону или вниз, Элли выжимала тормоз и сбавляла скорость, чтобы не перевернуться. А Гьюдри, похоже, было на все наплевать. Он гнал, что есть сил, и легко справлялся со всеми особенностями ландшафта. Спустя несколько минут Элли потеряла его из вида. Ей казалось, что повороты не кончатся уже никогда, но тут дорога внезапно стала прямой и почти ровной. Далеко впереди, где-то в полумиле, Элли увидела огненную завесу. На обожженную солнцем землю равнины дождем сыпался пепел, летели оранжевые искры, тлеющие угли, догадалась она. Куда подевался «Мерседес»? Сжав обеими руками руль, Элли подалась вперед, выискивая взглядом паркетник. Въехав на небольшой холм, она увидела его слева, меньше, чем в четверти мили. Джип стоял наискось на обочине, а рядом стоял Гьюдри. Это точно был Гьюдри. Подъехав ближе, Элли поняла, что он приник к оптическому прицелу снайперской винтовки, закрепленной настоящей на капоте двуноги. Гьюдри расположился спиной к Элли, укрываясь за джипом. Элли скользнула взглядом по винтовке. Солидное, зловещее на вид оружие, скорее всего, стреляющее пулями 50-го калибра. И на голове у Гьюдри действительно были очки ночного видения. Элли заметила вспышку выстрела. Она невольно содрогнулась и еще крепче сжала руль, а Гьюдри между тем выстрелил снова. Непринужденным движением он подхватил винтовку с капота, так подхватывают легкую сумку, а потом развернулся и поднял дуло вверх. Целясь в Элли. Элли понимала, что в своих очках Гюдри отлично ее видит. Каждая клеточка тела вопила «поворачивай», но поворачивать было уже поздно. Элли дернула руль, свернула налево, съехала с дороги на бугристую, заросшую колючим кустарником землю. Пока ее подбрасывало на сиденье, головой прямо в потолок салона, а Грейс сзади вопила, не понимая, что происходит, Элли гадала, какова степень прочности пуленепробиваемого стекла в рейндж-ровере. Вряд ли оно выдержит 50-й калибр. Она резко повернула вправо, направляясь обратно к дороге. Гюдри пытался предугадать ее движения и учесть их при прицеливании. Он держал винтовку как опытный снайпер, каким и был. Вдавив педаль газа в пол, Элли гнала как сумасшедшая. Расстояние между ней и Гюдри становилось все меньше и меньше. Сердце замерло у Элли в груди, когда она увидела дульное пламя винтовки. Пуля попала в ветровое стекло справа от нее. Элли снова дернула руль. В зеркале она увидела, как Грейс дернулась, но кричать девушка не стала, даже когда ее полный ужаса взгляд остановился на дырке размером с мяч для гольфа, оставленной в стекле пулей. От дырки по стеклу разбежались трещины, но обзор Элли они не перекрыли. Она достаточно неплохо видела и, выправив руль и надавив на газ, понеслась навстречу Гюдри. Тот опустил винтовку, возможно, впервые в жизни осознав, что завтра для него может и не наступить. Гюдри понял, что не успеет удрать на машине, и значит, остается одно — бежать. Его винтовка была тяжелой и громоздкой. Гюдри следовало бы сразу же бросить ее, но он вцепился в свое оружие. Когда он попытался обижать «Мерседес» спереди, приклад задел машину, задержав его. Тогда Гюдри отшвырнул винтовку, но было поздно. Элли на полной скорости ударила его стальным кенгурятником. Гюдри не швырнула на ветровое стекло, а оттуда вверх, через крышу машины. Кенгурятник опрокинул его. Элли успела заметить его изумленное лицо за миг до того, как он исчез под колесами ровера. Она не стала сбавлять скорость, но все же покосилась на зеркало, скользнула взглядом мимо застывшей в ужасе Грейс, и от вида раздавленных, перекрученных останков желудок скрутила тошнота. Элли отвернулась, снова сосредоточилась на дороге и, нырнув в очередную низину, увидела сквозь дым лежащих на земле Себастьяна и Пола. Но шевелился лишь Пол. Элли затормозила, развернулась к Грейс и сказала: «Сиди в машине и окна не открывай, поняла?» Лицо у девушки обмякло от шока.
«Вы его переехали. Вы его пере...
Ты меня поняла?» Грейс вздрогнула, потом тяжело дыша кивнула. Схватив винтовку, Элли вышла из машины и захлопнула за собой дверь. Пламя пожаров накалило воздух до предела. Дым наполнял легкие Элли, слезящиеся глаза горели, дышать было больно. Она пошла вперед к Полу. Первым под ноги попался пистолет, а потом и его владелец. Он лежал на животе, скреб пальцами землю, пытаясь ползти, пытаясь хоть как-то отдалиться от пламени, которую уже готово было охватить обломки Ламборгини. Пол хотел добраться до машины Себастьяна. Она тоже была покорежена, капот смялся, но Элли слышала шум двигателя, Бугатти еще мог ехать. Пистолет остался позади Пола. Элли заметила, что одна штанина у него закатана, а к лодыжке прицеплена кобура. Пол никак не мог дотянуться до оружия, но Элли все равно не спускала с него глаз. Она опустилась на колени рядом с головой Себастьяна, содрогаясь от кашля. Себастьян тоже кашлял, еле слышно. Он лежал на боку, судорожно моргая, уставившись на свои ладони, прижатые к ране на животе. Себастьян безуспешно пытался остановить льющуюся между пальцев кровь.
«Гюдри», — пробормотал Себастьян. «Кажется, он меня подстрелил.
Он мертв. Элли рывком распахнула его ветровку, затем рубашку, увидела, что огромная пуля пробила бронежилет.
«Только бронебойная пуля на такое способна», — подумала она.
Кровь, уже образовавшая вокруг Себастьяна небольшое озеро, в отблесках пожара казалась черной, как нефть.
«Я не чувствую ног», — сказал он неожиданно твердым, ясным голосом.
То и дело, оборачиваясь на Пола, всецело поглощенного задачей добраться до машины Себастьяна, невыполнимой при его теперешней скорости, Элли заглянула Себастьяну за плечо. Мокрая от крови спина была изрешечена пулями. Задрав ветровку и рубашку, Элли поняла, что бронежилет пробит не одним выстрелом. Лежащий на дороге пистолет тоже стрелял бронебойными.
«Где Грейс?» — спросил Себастьян.
«В машине». Элли увидела, что черная ткань бронежилета разорвана, а потом заметила зияющее выходное отверстие от пули, попавшей в живот. Чудовищное ранение нанесла винтовка Гьюдри. Себастьяну оставались считанные минуты.
«Помогите мне встать», — сказал Себастьян. «Нам надо отсюда выбираться».
Элли пригнула голову, спасаясь от дыма, бросила взгляд в сторону Пола и ответила: «Вы потеряли слишком много крови. Даже если я смогу довести вас до больницы, врачи вас не спасут. Простите». Глаза Себастьяна расширились от ужаса. «Он понимает, что это конец, что больше вариантов не осталось и пути назад нет», — догадалась Элли.
«Грейс не знает», — сказал Себастьян.
«Не знает чего?»
«Что я ее отец. Приведите ее. Приведите ее ко мне, чтобы я ей сказал».
Элли поняла. У нее есть крохотный шанс достучаться до Себастьяна. «Где ваши носители?» — спросила она. Себастьян смотрел на рейндж-ровер.
«Я должен сказать ей. Она должна услышать это от меня».
Не получив ответа, он взмолился:
«Я не могу умереть, не сказав ей! Пожалуйста!»
Страх и отчаяние в его глазах разбивали Элли сердце. «Скажите мне, где ваши носители?» — повторила она, — «и я обещаю, что позабочусь о них». Себастьян рассказал ей. Элли наклонилась к его губам и попросила повторить еще раз, чтобы удостовериться, что она все расслышала правильно.